Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование посланий апостольских. Сегодня мы немножко почитаем послание, соборное послание святаго апостола Иуды. Это апостол Иуда, который был братом Господним. У него небольшое послание, состоящее всего из одной главы, но послание, которое есть строгое увещевание против людей нечестивых, которые учат легкому пути к Богу, которые учат нечестию под видом благочестия. Это, собственно, и есть лжеучение. Очевидно, что и во времена апостола Иуды многие искали облегченного христианства, вернее, так скажем, такого христианства, которое совмещало бы с надеждой спасения жизнь по страстям. Как однажды блаженный Августин, будучи епископом в Северной Африке, возмущенный совершенно безнравственным, нечестивым поведением христиан во время трапезы поминальной, возмущенный вообще их безнравственными действиями, приходя, увещевал их, что не должно христианам быть, и зачем они тогда стали христианами, на что некоторые, как он говорит, свидетельствуют в своей книге о Граде Божьем, некоторые, потупившись, молчали, а более наглые и уверенные в себе, так категорично и говорили: «Мы христиане ради наследия вечной жизни и язычники ради удовольствий этого мира». То есть мы хотим наслаждаться всеми благами этой плотской и мирской жизни, но при этом мы верим во Христа и надеемся, что за эту веру Он ведет в нас в небесные обители, мы будем жить вечно, разумеется, с той же самой целью, чтобы наслаждаться еще и благами той жизни. Вот такая мысль, такое учение, оно не сегодня, не вчера родилось, оно даже и не во времена блаженного Августина родилось. Еще во времена апостольские уже были люди, которые так думали и так учили. В этом плане ничего не ново в этом мире. И сейчас разница только в том, что мы легко к этому относимся. Если во времена апостола Иуды или даже блаженного Августина, да и много позже, отцы церкви каким-то образом всегда выступали против такого представления о христианстве, против совмещения, как говорит апостол Павел, храма Божьего с идолами, совмещение света с тьмою, то сейчас любое мнение для нас сразу же, если оно высказано хоть сколько-нибудь значительным и великим человеком, оно представляется нам ценным, представляется значимым, и значимым ничуть не меньше, чем евангельское свидетельство, чем святоотеческое свидетельство. Мы на самом деле, чего бы мы ни говорили на словах, в глубине души, мы на самом деле все глубоко убеждены, и эта убежденность часто проявляется и в словах наших, и в мыслях, и в поступках. Мы глубоко убеждены, что никто не знает истины, что истины как таковой нет, что каждый человек на самом деле имеет свое только представление об истине. У церкви православной свое представление, у католической свое представление, у буддистов и язычников тоже есть своя правда, и у всех людей, в принципе, есть какое-то представление об истине, которое они выражают более или менее красиво. И вот когда все эти человеческие представления об истине сойдутся, может быть, в последний день мира, только тогда человек обретет некую полноту истины. То есть фактически любой человек априори, внутренне размышляя над теми или иными событиями, явлениями нашей современной жизни, он глубоко убежден, что нигде на земле, ни в одной книге, даже в Священном Писании, нет полноты истины, что все это только часть истины, некоторая часть. Что бы там ни говорили сами православные про себя, христиане про себя, что бы там ни было написано в посланиях апостола Павла или в словах самого Христа, тем не менее мы знаем, что Христос сказал, что Он есть истина, но тем не менее все, что нами слышится и воспринимается, мы относимся к этому не с позиции этого евангельского свидетельства, а с позиции нашего обыденного в сущности мировоззрения о том, что каждый человек что-то об истине знает, и никто на самом деле из людей не знает полноты истины. Мы живем в мире и так воспринимаем свою жизнь в этом мире, который ищет истину, вот, и как-то ее где-то находит. Мы не живем в мире, которому, или ощущая себя принадлежащей церкви, которой эта истина вся, совершенно, во всей своей полноте вверена. Мы не можем вместить это дивное божественное дарование и дивное божественное откровение. Вот, например, апостол любви Иоанн Богослов свидетельствует: «Дети, храните себя от идолов». Это самая последняя строчка из первого послания апостола Иоанна Богослова. На самом деле, когда мы верим кому-то другому, кроме церкви и Богу, когда мы надеемся на что-то, кроме Бога во Христе, когда мы любим что-то, кроме Христа, это всегда идол. Если мы любим Христа, придуманного нами, то есть не в духе церковного опыта, это идол. Когда мы любим Бога, придуманного нами, по нашему разумению, составленную картинку и представление о Боге, вне церковного предания, вне того, что известно о Нем в Священном Писании, мы на самом деле сотворили себе идола. Ведь идолопоклонство и язычество как таковое – это и есть дробление того единого представления о Боге, которое было изначально. Это и есть, когда каждый человек придумывает себе Бога, создает себе некую картинку, перед которой ему удобно ходить, которой удобно молиться, с которой можно всегда договориться, с которой можно всегда вступить в некоторый завет, личный, свой, но очень удобный и, как мне кажется, приемлемый и обоими сторонами. Вот что такое идолопоклонство, вот что такое язычество. Это как раз попытки человека так или иначе выразить некую истину, но в этой действительно кусочке маленькой правды и света, потому что никто же никогда не погружается во тьму совершенно. В нем, конечно, есть какой-то кусочек света, тот самый свет, который во тьме светит, и тьма его не объяла, тот самый свет, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. И в силу этого света, конечно, в любом изобретении человеческом, в любой религиозной системе, в любой религиозности, любой духовности, в любом идоле, в любом представлении о Боге будет что-то от настоящего Бога, будет что-то от подлинной истины, будет что-то немножко правды, но ведь остальное — ложь. Страшна-то ведь не кусочек правды, страшен маленький кусочек лжи, даже маленький. В идолопоклонстве или язычестве он далеко не маленький, он огромный. Но даже маленькая ложь страшна. Ведь именно маленькая ложь всего лишь низвергла человечество в тьму греха, когда змей предложил эту ложь Адаму и Еве. Он ведь не обманул их, говоря, что будете как боги. Он не обманул. Действительно, особенно если учесть предложенное преподобным Ефремом Сириным толкование того, что плод познания добра и зла — это плод, действительно предназначенный однажды для вкушения Адаму и Еве, и только Ева и Адам поторопились и вкусили этот плод раньше, чем это было заповедано Богом. Они вкусили этот плод по воле змея, а не по воле Бога. А в самом по себе плоде не было ничего плохого, наоборот, он действительно должен был сообщить удивительные благодатные качества человеку. Но сделав это по воле змеи, человек потерял все. Всего лишь маленькая, небольшая ложь о том, что вы будете как боги, в этом лжи нету в своем роде. Но ложь была в том, что не умрете. На самом деле умерли. И вот такой маленькой ложью, плетя паутину лжи, сатана и достиг того, что пленил весь мир, связав его этой ложью и поработив его через эту ложь. Именно через эту ложь, как сказал тот же апостол Иоанн Богослов в 5 главе своего первого послания, «Мир лежит во зле». И вот строгость обличения апостола Иуда, она, конечно, человека современного, человека несколько утонченно, неестественно утонченно воспринимающего христианство, воспринимающего его не через откровение божественное, не через предание церкви, не через Евангелие, не через апостольские послания, не через богослужебные книги, а воспринимающего через явление культуры, через фильмы, книги, написанные, безусловно, великими писателями, несомненно, будь то русскими писателями или писателями европейскими, американскими. И действительно, вся эта современная культура, не в смысле современная конца 20-21 века, а в смысле современная по отношению к культуре святых отцов Древней Церкви, вся эта новоевропейская культура, она действительно не может не говорить с точки зрения христианских ценностей и христианских представлений, но все-таки это ведь явление человеческой культуры. Это не Слово Божье. Это не есть совершенное выражение истины. Это человеческое представление об истине. И поэтому человек, который строит свое как бы христианское мировоззрение только на прочитанных, пусть высоких, художественных произведениях, то он на самом деле действительно волей-неволей, сам того не сознавая, всего лишь представляет себе Бога. Фактически он вместо подлинного Бога Библии, подлинного Бога Откровений, подлинного Бога, которым живет Церковь, он придумывает себе такого Бога, который ему кажется более приемлемым. И когда после действительно пронзительных, трогательных, глубоких произведений европейских или русских писателей ему советуют обратиться к святым отцам или к Евангелию, он очень неадекватно воспринимает их свидетельство, их опыт, очень смущается, волнуется, переживает и удивляется, что, оказывается, то Евангелие, которое предлагают, тех святые отцы, которые предлагают, совсем иначе пишут о Христе, чем он привык себе думать. Для полноты понимания Священное Писание нужно читать все. Это грани единого откровения, а значит, нужно читать и вот места из апостола Петра, нужно читать и книгу Откровения Иоанна Богослова, нужно читать 25 главу Евангелия от Матфея, нужно читать и то, что написано в посланиях апостола Иоанна Богослова, а вот у него в частности написано, у этого апостола любви написано во втором послании его такие слова: «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот такое, например, представление о важности учения и о том, чтобы всячески отвергать всякую попытку змею заползти в наши сердца. Вот так рассуждает апостол любви о некоторых явлениях этого мира. Если бы мы знали эти свидетельства апостольские, мы бы и более спокойно и традиционно воспринимали и послание апостола Иуды. Оно все есть такое сокрушительное, сокрушающее и предупреждающее своих адресатов слово. В целом оно очень похоже, созвучно второму посланию апостола Петра. Но что мы, вот мы, современные люди, можем сейчас расслышать в этом слове? Он приводит для примера, как образ и образец, иудеев, которые вышли по воле Божьей из земли плена и рабства, из земли египетской, и вышли для того, чтобы войти в землю обетованную. Они перешли через Черное море, им были явлены удивительные чудеса, перед ними расступились волны, они видели знамения Божьи, они видели предшествующий им столб огненный и столб облачный, знак присутствия самого Бога среди народа. Они видели потопивший, потопленный египетский народ. Они знали об убиенных египетских младенцах. Они действительно видели славу и силу своего Бога, его ни с чем не сравнимое могущество, как сказано в одном месте: «Никому, ни одному народу никогда никто не сотворил столько, сколько сотворил Бог народу израильскому». И действительно, Он вел его силою высокой и вел его к еще большей славе и еще большей силе. Они должны были взять землю обетованную, они должны были войти в землю блаженства, в землю, в которой течет молоко и мед. А вошло из вышедших, радостно поющих на берегу Черного моря, видя потопленных египтян, сознавая собственное спасение, из этих танцующих и поющих, из тех, которые обещали на Синае, слыша голос самого Бога, обещали исполнять заповеди, из этих людей только двое вошло в землю обетованную. И вот на это и указывает апостол Иуда. Ведь Черное море — это прообраз крещения, как мы знаем из послания апостола Павла. Все крестились в облаке во имя Моисея, когда проходили через Черное море, через смерть, через воды, несущие смерть. Но эти воды, несущие смерть, долженствующие их погубить, стали путем к жизни. И они вышли, и это для них было во всех смыслах крещением и благодатным осенением Святаго Духа, и спасением, избавлением, освобождением, все то, что мы ищем в водах крещения, когда сами в них входим. И вот, пройдя через тот прообраз, ветхозаветный прообраз крещения, они не вошли в Царство Божье. Так и ныне крестившиеся еще не суть, что они войдут в Царство Небесное. Мы знаем это еще со слов самого Иисуса Христа, который говорит о том, что кто верует и крестится, тот спасется, а кто не верует, тот будет осужден, независимо от того, крестился он, не крестился. На эту же мысль обращает внимание апостол Павел в своих посланиях неоднократно. И вот Иуда вновь возвращается к этой теме и говорит, что это образ всем нам. Они вышли, прошли через благодатное воздействие Божье, но не вошли в землю обетованную. Почему? Потому что роптали, прикословили и не были покорны Богу. Мы знаем эти слова в простом евангельском выражении: много званных, мало избранных. Покорность Богу, способность человеческого сердца покоряться Богу и есть знак избранничества. Но не только покорность Богу должна быть, но и покорность Церкви по мысли и свидетельству апостола Иуды, как он пишет об этом в 19 стихе, потому что Церковь и это некий особый организм, некоторое особое образование, тесно связанное с Богом. Это Бог, живущий среди людей. Это, по свидетельству, скажем, Ветхого Завета, особый народ Божий. «Вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа», пишет апостол Иуда. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры». То есть люди, не покоряющиеся церкви, где и собраны единоверцы. Это люди, привыкшие прикословить Богу. Бог образовал церковь. Люди говорят на словах, что они готовы покоряться Богу, но вот этому церковному сообществу они покоряться не могут. Бог живет среди этого, может быть, не очень хорошего, не очень приятного, но церковного сообщества. Он так определил. Но человек живет своим умом и не хочет покоряться, и создает некое свое сообщество, называет это церковью, называет это образованием, и живет, набирая себе поклонников, адептов, неофитов, образуется некая церковь, некоторое духовно-религиозное, какое-то образование. Уже потом проходят десятилетия, люди забыли, с чего все началось, и претендуют и на свою собственную правду о Боге. Но по существу это все тоже попытка человеку создать свою собственную истину. Не покориться божественной истине, а создать свою собственную. Непокорность и прикословие Богу и Церкви, постоянное свое собственное мнение, своя истина, нежелание слушать и слушаться – вот отличительные черты этих людей и этого учения. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Свое, наперекор опыту Церкви, наперекор преданию Церкви, наперекор опыту святых отцов. Именно наперекор. Не просто именно какое-то заблуждение или непонимание, а именно изначальная установка, нежелание воспринимать свидетельство Бога во всей его полноте, нежелание воспринимать свидетельство Церкви во всей полноте, нежелание верить опыту святых отцов. Свое становится важнее, чем Бог. Это и есть такое языческая идеология, когда каждый человек, каждое какое-нибудь псевдоцерковное образование тем не менее считает и себя претендующий на некую хотя бы некое представление об истине. И они уверяют, что именно вот их опыта, их свидетельства недостаточно для полноты истинности, для полноты бытия, что именно вот что-то они могут сказать особенное, чего Церковь еще не знала. Это и есть, когда самость человека, его свое собственное, его «я» становится важнее церковного свидетельства, а фактически важнее, чем Бог. И не случайно апостол Иуда в 8 стихе называет этих людей «мечтатели». Они действительно мечтают, Они мечтают о Царстве Божьем здесь. Они очень много мечтают о любви, мечтая о том, что вот здесь они сейчас какими-то усилиями эту любовь реализуют, эту любовь находят. Они очень и очень много говорят о любви, и когда слушаешь их, когда читаешь, думаешь, ну вот же настоящая проповедь любви. Разве не об этом, не это пришел проповедовать Христос? Разве не об этом Он говорит в Евангелии? Нет, не об этом. Путь к любви – это путь святых отцов. Через распятие, через самоотвержение, через борьбу со страстями и похотями, через пост и молитву, через плач и покаяние. Вот путь к любви. Но вместо этого они только мечтают о любви, как говорит тот же апостол Иуда, произносят надутое пустословие, в сущности, сами никого не любя и не способны любить так, как мы хотя бы видим это в примере известных нам святых, которые действительно любили. Не каким-то образом, не каким-то, так сказать, словами своими, не какими-то социальными поступками, так скажем, а именно люди ощущали, как из сердец этих людей действительно проистекает та любовь, о которой свидетельствовал Христос. Но это только через борьбу, через умерщвление ветхого человека, через борьбу с грехом внутри себя, через борьбу с князем мира сего. И другого пути нет, говорит Христос, говорит Церковь, говорят святые отцы. Но появляются иные, которые говорят, нет, есть более простой и доступный способ. Надо просто всех любить, и ничего сложного в этом нет. Вот против таких мечтателей и предупреждает апостол Иуда. И иногда действительно не лишне обратиться к полноте свидетельства Божественного Откровения, и очень многое из происходящего в мире станет нам понятно. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.